По воскресенью Евангелие от Луки мы изучаем. Сегодня у нас 7 глава. Открывайте, пожалуйста. В Израиле не нашел я такой веры. Можно вот так проповедь назвать. С 1 по 9 стих. Когда он окончил все слова свои слушавшему народу, то вошел в Капернаум. У одного сотника слуга, которым он дорожил, был смертельно болен. Услышав об Иисусе, он послал к нему иудейских старейшин просить его, чтобы пришел исцелить слугу его. И они, придя к Иисусу, убедительно просили его, говоря: «Он достоин, чтобы ты сделал для него это, ибо он любит народ наш и построил нам синагогу». Иисус пошел с ними. Когда он был уже недалеко от дома, сотник прислал к нему друзей сказать ему: «Не трудись, Господи, ибо я не достоин, чтобы ты вошел под кров мой. Потому из себя самого не почел я достойным прийти к тебе, но скажи слово, и выздоровеет слуга мой. Ибо я подвластный человек, но имею у себя в подчинении воинов, говорю одному: пойди, и идет, другому: приди, и приходит, и слуге моему: сделай то, и делает». Услышав это, Иисус удивился ему и, обернувшись к идущим за ним, народу сказал: «Говорю вам, что в Израиле не нашел я такой веры». Посланные, возвратившись в дом, нашли больного слугу выздоровевшим. Вот сотник, да, он был, Капернаум, это Галилея, он был язычником, и он как язычник, конечно, знал, что иудеи, они, у них ограничено общение с язычниками, и иудей, он, не входит в дом, Он это знал, он заботился о слуге, то есть он исцеление не для себя просит, а для слуги. Это тоже говорит о его, добродетели, да? Вот. Любит народ израильский он и построил синагогу. То есть он делал много хороших дел. По всей видимости, он был, скорее всего, можно предположить довольно-таки смело, что он и верил в единого Бога, потому что во времена Израиля, конечно, были язычники, которые верили в единого Бога, поклонялись Богу. Вот, то есть он таким был, но он чувствовал свое недостоинство. Он чувствовал свое недостоинство, и поэтому вот он так вот, да. Вот вы чувствуете свое недостоинство, несмотря на то, что вы что-то делаете, что-то построили. Вот я пастор, я строю церковь, но я часто чувствую себя недостойным, да. Надеюсь, у меня есть какие-то добродетели, но эти добродетели, они, вот если так честно, если я ставлю перед Богом, они не помогают мне почувствовать достоинство, да. И вот он так чувствовал. Но он, несмотря на это, он верил, что он слышал про чудеса Иисуса, про его учение. Возможно, он слышал, что Иисус, это вот там Иоанн Креститель проповедовал, другие, что это Мессия. И по всей видимости, он и верил, что Иисус это не просто учитель еще один, да, это Мессия обещанный, которую ждет и Израиль. И, возможно, он даже знал, что когда Мессия придет, он не только будет благословением для своего народа, но что и благословением для язычников он тоже будет, потому что такие пророчества есть. Вот. И, по всей видимости, он и верил в Иисуса как в Мессию. И он верил, раз он Мессия, что Иисус имеет власть в физическом мире и в духовном мире. Там он бесов изгонял, уже исцелений много было в физическом мире, да. И он верил, что Иисус имеет вот такую силу и власть. Он верил. И вот тут такой для нас тоже хороший урок. Мы часто чувствуем себя недостойными какое-то благословение, силы Божьей, какое-то действие в нашей жизни. Мы можем так чувствовать недостойными, но, несмотря на это недостоинство, мы не должны уменьшать нашу веру, способность Иисуса помочь нам. Одно дело, когда Иисус другим помогает, но я должен верить, что Иисус поможет мне. Вот. Он так верил, вот этот вот сотник, язычник. Ему будет помощь. Скажи слово, и выздоровеет. Скажи слово и выздоровеет. Все, то есть он не сомневался, что исцеление придет. Просто Иисус, только скажи слово. Только скажи слово. То есть он не только верит, что вот Иисус другим помогает. Он, видите, он верит, что в его доме вот эта помощь придет. Не просто он знает какие-то доктрины. Он верит, что Бог ему поможет. Вот вы и я много знаем христианских доктрин. Но есть вот эта вот вера, что Иисус мне поможет. Не просто там тому, этому, этому. Я слышал вот там вот, интересная была история, как Бог действовал в моей жизни. Да? Хотя я могу чувствовать себя недостойным. И именно чувство недостоинства зачастую спотыкает нас. И мы думаем, вот если бы я был бы получше, тогда бы, да. Но он не был получше. Он чувствовал себя недостойным. И он таким был. Но у него была вера. По сути дела, вера вот в эту благодать, милость к недостойным, да. Возможно, он слышал, что Иисус пришел не к здоровым, а к больным, и он поверил, в это. Иисус удивился здесь. В Израиле не нашел я такой веры. И вот я тоже думаю, читаю, откуда у этого язычника такая вера, да. Вот я христианин, да, вот мы церковь, да, вот я по себе знаю, вот я христианин, да. Но откуда у него такая смелость? Скажи слово и выздоровеет. Скажи слово и выздоровеет. Вот у него такая уверенность. Я зачастую не чувствую в себе такую уверенность. Я не чувствую. Откуда у него такая уверенность? Откуда? Вот мы церковь, вот вы народ Божий. А тут какой-то язычник, да? И у него вера. А вот у народа Божьего такой веры нет. Откуда у него вот эта вот вера? Как бы нам получить какой-то урок назидания из этой истории. И по всей видимости, назидание, вот это в 8 стихе, он просто относился к вещам, и он это назидание, это понимание, эту веру он взял из своей практической жизни. Он был сотник, у него было там сотня солдат в подчинении. Он ему говорил, иди туда, и тот шел. Сделай это, и тот делал. Все. У него была власть вот в этом ограниченном кругу, да, и он командовал этими солдатами, и все действовало, да, его слово было сильно и закон. А тут он понимает, что пришел царь царей, сын Божий, избранный, уж его-то слово царя царей гораздо сильнее, если меня сотника слушаются, тем более царь царей, Мессия Христос, если он скажет, то так оно и будет. Он это увидел из своей практической жизни, он это увидел, и вот его отсюда его вера. Но смотрите, допустим, мне чиновники сказали, если у тебя первоклассник в семье, тебе дадут 10 тысяч. Все. Мне несложно верить в это. Я поверил, там зашел на сайт, нажал там несколько кнопок, все. 10 тысяч мне обещали. Я не сомневаюсь. Я не прошу никого там, Ром, слушай, помолись, там что-то мне обещали, но мне так трудно верить. Помолись, чтобы у меня укрепилась вера, чтобы я мог принять это благословение. Я так не молюсь. Все сказано. Все сказано. Чиновники сказали, все. Я еще 10 тысяч ребенок еще не получил. Но я спокоен. У меня мир. Если сказала, да, президент или кто там, министр какой-то, что выделят 10 тысяч для первоклашек, да, у меня сын в таком возрасте, да, то значит так оно и есть. Вот и мне несложно верить. Мне несложно верить словам человека. Так почему же мне сложно верить словам Сына Божьего? В чем загвоздка-то моя? В чем моя проблема? Я поверил человеку, да, а почему не могу я поверить Сыну Божьему? Почему? Что такое со мною? Почему такое маловерие? Почему такая нелогичность, немудрость? Ну все, если сказал чиновник, значит все, да? Но если Иисус сказал, то почему нужно много молиться, выпрашивать, переживать, сомневаться, а вдруг, а кто его знает, а вдруг я недостоин, этот Бог непонятный, вроде говорит, относится ко мне, не относится. Почему вот такие вот мысли начинают приходить ко мне? В Израиле не нашел я такой веры. Вот этот человек очень просто. Я говорю, меня слушается. Уж если сын что-то говорит, то так оно будет. Вот это, конечно, удивило Иисуса. Вот это вот вера. Это, конечно, призыв к нам. И я вижу по своей жизни, по жизни, по вашей жизни, сколько мы сомневаемся в Слове Божьем, зато у нас нет проблем доверять словам какого-то человека. Но почему? Разве не должно быть наоборот? Разве Слову Иисуса мы не должны легче и проще доверять? Что, почему так происходит? Увеличь веру в нас, да, там сказали. Да не нужно увеличивать, если у тебя хоть маленькая горчичная, этого достаточно. Дело не в какой-то там вере, дело в том, что вот Бог сказал, и все, по-другому может не быть, не может быть. Чувство недостоинства не должно быть помехой, тем более мы знаем про благодать, про кровь Иисуса Христа, тем более. Но я не знаю, скажет ли Иисус слово или нет. Откуда, Кость, ты знаешь, вот это слово ко мне в жизнь обращено? Бог суверенный, откуда ты, Кость, можешь знать, что это вот воля Божья для тебя или для Него? Хорошо, допустим. Но разве в Библии уже много слов и обещаний нам не дано? Дано. Ладно, там, мы, допустим, не знаем Божью волю, ладно. Но разве нам не сказано в Ветхом Завете, в Новом Завете, разве у нас нету этих обетований? Ищите Царство, все остальное приложится. И вот мы начинаем, да вот что-то не верится, ну вот как это оно все приложится? Что, это с неба все что свалится? Вот в моих обстоятельствах, ну никак я не вижу, что это приложится. Но Иисус же сказал или не сказал? Ну и другие обетования, да? Что мои грехи прощены, то, что у меня по благодати мир с Богом. Ну, может, у меня нету мира. Ну, сказано, что у меня есть мир с Богом или нету? Или не сказано? Сказано римлянам, галатам, да и полно мест, да? Почему мы ставим под сомнение то, что уже сказано? То, что уже сказано. Вот в этом наша проблема. Уже много сказано и нужно довериться. Если мы верим словам людей, чиновников, там, президенту, тем более мы должны довериться Слову Божьему. Вот такую веру ищет Иисус. Не нашел я такой веры. Не нашел этой. Вот так может быть с народом Божьим, которые, они тут регулярно ходили в синагогу, и все, и все. И вот так вот Иисус говорит. Проблема в неверии. Проблема в неверии. Проблема в неверии. И вот этот урок, эта история, он призывает нас доверять Слову Божьему, не сомневаться. Посмотреть, вот нам кажется, что вот я могу думать, в какие-то моменты я думаю, да нет, у меня есть вера, да я верю, о чем вы говорите, как это у меня нет веры, вот я могу как бы защищаться. Но потом я смотрю, вот, а действительно, чиновнику я поверил, а поверить какому-то обетованию Божьему, это так тяжело, о, молитесь, пожалуйста, молитесь, что-то я никак не могу поверить, ну как? Чиновнику я поверил, почему ты не можешь Слову Божьему поверить? А, и вот это выясняется, вот на таких примерах я понимаю, что я человеку доверяю, а Богу не доверяю Его Слову. Посланные возвратились и нашли слугу, ну что он выздоровел. А как могло быть по-другому? Как могло быть по-другому? Когда мы читаем это, да, ну это же там в первом веке было, это же вот Евангелие, что неужели я так могу себе к этому... относить к себе, к моей жизни, к нашей современности, да, если слово сказано, то по-другому и не может быть. Ну, конечно, важна вера. Конечно, важна вера. Израиль до сих пор не спасенный, не благословенный, не получил царство, которое ему прежде всего обещали из-за неверия. Они все слышали, проповедь Иисуса, проповедь апостолов, и сейчас, в нашем веке, но до сих пор они отвергают слово. Слово есть, но у них нет веры, и поэтому они до сих пор не спасены. Но они будут спасены в будущем, когда мы римлянам читаем, мы видим это. Дух Святой призывает нас больше доверять Слову Божьему. Почему ты человеку веришь так легко? А почему Богу тебе так трудно доверять? Ну почему? Ну почему? Вот Дух меня Святой спрашивает. Ну вот что я отвечу? Только прости, Господь, как-то я действительно глупо ко всему к этому отношусь. Иисус ищет такую веру. Дальше с 11 по 17 стих. «После этого Иисус пошел в город, называемый Наин. С ними шли многие из учеников и множество народа. Когда же он приблизился к городским воротам, то вот выносили умершего единственного сына у матери. И она была вдова, и много народу шло с ней из города. Увидев ее, Господь сжалился над ней и сказал ей: не плачь. И, подойдя, прикоснулся к одру, несшие остановились, и он сказал: юноша, тебе говорю, встань. Мертвый, поднявшись, сел и стал говорить. Я дал его Иисус матери его. И всех объял страх, и славили Бога, говоря: великий пророк восстал между нами, и Бог посетил народ свой. Такое мнение о нем распространилось по всей Иудее, по всей окрестности. Они были в Галилее, но это все вот дошло до Иудеи. Распространилось вот это, воскресенье, это, конечно, да. Это, об этом все узнали. Но вот эта женщина, да, она вдова была. Какое горе! Сын, вот юноша, он умер. Какое горе! Иисус сжалился над ней, да. И он говорит: юноша, тебе говорю, встань. И вот это немножко странно. Это было точно странно для людей, которые находились там. И для меня, читающего, это странно. Я бы подумал: ну, Иисус, ты молись Богу, и чтобы Бог его воскресил. Это понятно. А как ты говоришь мертвому: юноша, встань? Он же мертвый, он же не слышит тебя, Иисус. Как он может слышать тебя? Необычно. Необычно. Но юноша услышал и поднялся. И встал. Иисус обещал: наступает время, и настало уже, когда мертвые услышат глас Сына Божия и, услышав, оживут. Мертвые могут услышать глас Иисуса. Они не могут мой глаз услышать, но они могут слышать. Бог не есть Бог мертвых. Наверное, в этом объяснение. Этот юноша не мог слышать плачущую, убивающуюся горем свою мать. Он не мог ее слышать. Но он мог слышать Иисуса. Он мог слышать Иисуса. Аллилуйя. Есть физически мертвые люди, да. Иисус обещал воскресение тем, кто мертв сейчас, кто давно уже в могилах. Иисус обещал воскресение мертвых мертвым. Аминь. Вы верите в это? Что Иисус скажет, и мертвые живут. Вы верите этому? Или больше вы поверите чиновнику, который обещает вам 10 тысяч? Но Иисус также, проблема не только в физической, проблема в разрыве с Богом, проблема в духовной смерти, да? И Иисус сейчас духовным мертвецам, Он тоже говорит: встань и освети тебя, Христос, да? Он дает эту духовную жизнь. И это время уже наступило сейчас. Я духовно возродился. Я услышал, я вспоминаю этот опыт, вы вспоминаете. Иисус к нам проговорил, и мы ожили духовно, да? Но настанет время, когда и мертвые физически, они тоже воскреснут. Это одна из самых главных надежд, почему мы верим в Иисуса. Да, смерть над нами надвисла, но Иисус отменит эту смерть. Я услышу, если я умру, то настанет время, я услышу голос Иисуса, который говорит: Костя, встань. Аминь. И для каждого верующего это, конечно, относится. Иисус победил смерть. Это вот это вот первое воскресенье здесь у нас в Евангелиях написано. Это, конечно, был народ весь. Объял страх, они, конечно, впечатлились. Такой пророк. Все, Бог посетил народ свой. Да, реакция, конечно. Но, с другой стороны, если я сейчас духовно возрожден, если я не мертв физически, не должен ли я слушать Иисуса лучше, чем этот мертвый юноша? Он услышал, он был мертвый. А я-то живой. Почему мне так трудно доверять Слову Божьему и слышать Его Слово? Ну почему? Я-то живой. Если мертвый услышал, ну а я-то живой, духовно возрожденный. Ну почему? Ну почему так происходит? Не нашел я в Израиле веру, Иисус говорит. Теперь другая мысль. Обратите внимание, и отдал его Иисус матери его. Не знаю, как вы, но я, мне кажется, это странно. Вот если бы 15 стих, мертвый, поднявшись, сел и стал говорить, и здесь бы Лука остановился бы, и дальше бы там 16 пошел, как понятно, ну, было понятно. А зачем эти детали говорить? Я дал его Иисус матери. Ну, понятно, а что, зачем об этом как бы говорить? Тут такое воскресенье, тут такое чудо, зачем вот эти вот маленькие детали Дух Святой поместил, да? И не только здесь, если я не ошибаюсь, у нас три воскресенья. Потом, когда девочку начальника синагоги или кого Иисус воскресил. А?
Дочка Иаира,
спасибо, да. Лука 8:55. Он воскресил и потом ей сказал всем: дайте ей есть. Тоже зачем эта деталь? Тут такое воскресенье. Ну, понятно, что надо есть. Но Иисус сказал: дайте ей есть. Зачем это? Какой смысл? Такое чудо. Зачем? Какой смысл упоминать эти мелочи? Иоанна 11:44, воскрешение Лазаря. Там тоже, когда Лазарь воскрес, да, Лазарь, теперь он вышел, да, Иисус там тоже добавляет, вроде бы, зачем? Развяжите, пусть идет. Вот эти детали, и я хочу сделать из этого такую аллегорию, духовное применение. Вот мы духовно возродились, аминь, да, мы духовно возродились. Но, и это самое главное, это самое большое чудо, но этого недостаточно. Иисус добавляет детали. Отдал матери, на попечение матери этот ребенок должен быть не сам по себе. Его нужно, девочке нужно есть, а Лазарь, ему нужно, чтобы люди помогли, размотали его от этих покрывал, потому что он не мог идти, не мог двигаться. Он живой уже, но не может двигаться, да? Он живой уже, но... Она живая, но ей нужно питаться, иначе жизнь, она без питания, она обнулится. Вот это чудо, которое Иисус сделал, оно обнулится, да. Отдал матери. То есть мы возрожденные, мы должны быть на попечении церкви. Вот что я хочу сказать. Да, мы возродились, но мы должны быть в церкви, потому что церковь помогает нам оставить старое и идти прямо, а не просто живые, но как-то ковылять. Понятно? Это не цель Бога. Бог хочет, чтобы мы шли, да, чтобы мы питались, потому что жизнь, она подразумевает питание. Питание, это, конечно, не самое главное. Самое главное – жизнь. Но и жизнь без питания, она тоже обнуляется. И должно быть попечение. Вот церковь, она как мать, что ли, как ребенок. Он не просто вот у него жизнь, вот он родился. Он на попечении у родителей. Да? И вот мы, духовно возрожденные, мы должны быть на попечении церкви. Да, самое главное, я спасен, грехи прощены, у меня жизнь вечная, там все, спасение потерять нельзя, здорово, но я должен быть на попечении церкви, иначе это, как бы, спасение, оно вот двухкомпонентное, нужно будет возрождение, а потом должно быть питание или попечение, вот в этом жизнь состоит, надо это не забывать, мы нуждаемся в церкви, нуждаемся в друг друге. Дальше, с 18 по 23 стих. «И возвестили Иоанну ученики его обо всем том. И Иоанн призвал двоих из учеников своих, послал к Иисусу спросить, ты ли тот, который должен прийти, или ожидать нам другого? Они, придя к Иисусу, сказали, Иоанн Креститель послал нас к тебе спросить, ты ли тот, который должен прийти, или ожидать нам другого? А в это время он многих исцелил от болезней и недугов, от злых духов, многим слепым даровал зрение, и сказал им Иисус в ответ, пойдите, скажите Иоанну, что вы видели и что слышали, слепые прозревают, хромые ходят, прокаженные очищаются, глухие слышат, мертвые воскресают, нищие благовествуют, и блажен, кто не усомнится во мне». Вот до этого мы читали, великий пророк, Бог посетил, и такие вести, они доходили до Иоанна Крестителя, воскрешение, исцеление, они, конечно, доходили до Иоанна Крестителя, но он сейчас в тюрьме, Он проповедовал, что Царство Божие приблизилось, вот, он был предтечей, да, он слышал, он видел голубя, который... как Дух Святой сошел на Иисуса. Он сам проповедовал. Он слышал, что Сын мой возлюбленный, в нем мое благоволение, он все это слышал. Так чего же он спрашивает? А дело в том, что вот эти вот испытания, в которых он попал, И он в тюрьме. И вот он сидит, и сидит, да. И как будто зло, оно сильнее над его жизнью, да. Ну, в общем, испытания, они могут сделать это с вами. Они могут поколебать вас в том, что вчера вы очень хорошо знали, проповедовали. Это страдания, испытания затяжные, они могут это сделать с вашей душой. Такое с Иоанном происходило. Такое с ним происходило. Такое может быть. Вы можете поколебаться. То, что вчера было ясно, то, что вы другим проповедовали. Вы можете усомниться в своем призвании и то, что вы делали для других. Трудности, они и могут делать это с вашей душой. Испытания, они действительно трудные. Даже такой мощный человек Божий, который там жил в пустыне, вот эта вот моральная дилемма, духовная дилемма, ему было очень тяжело. Очень трудно видеть, когда Бог работает в других. Да, вот там Костя проповедует там о вере, там все там, доверяй, исцеление там. И я там услышал проповедь, доверился Богу, и Бог меня благословил, и меня Бог благословил, и меня там Бог благословил. И люди выходят, свидетельствуют, как Бог чудным образом в тяжелых ситуациях, безвыходных, тупиковых ситуациях воздействовал свои силы и принес спасение. А другой кто-то сидит, у которого очень трудная ситуация, и он это слышит, и как будто это все мимо него. Как будто вся эта благость, но к нему это не относится. Это очень тяжело. Иоанну было очень тяжело. Он все это видел, он слышал, но сам он оставался в этой сырой, противной, грязной тюрьме. Ему было очень тяжело. Он служил Богу верно. И если Иисус Христос, царь царей, да, который будет жезлом царить железным и изгонять язычников, и которые будут все ему поклоняться и целовать сына. Если он, Иисус, такой великий и Сын Божий, так почему же эти римляне, эти ироды, это зло, как ни в чем не бывало, сидят у себя на своих тронах, купаются в роскоши золоте, а праведники вот так вот с ними. Почему? Это очень тяжело. Это очень тяжело. И Иоанну было тяжело. И Иисус здесь не объясняет какие-то детали Иоанна, а призывает просто верить. Просто верить. Часто в испытании мы хотим услышать, почему. Да? Иисус здесь не объясняет, он ему просто говорит, ты слышал? Все, блажен ты, не усомнится, Иоанн. Не сомневайся. Все, не сомневайся. Иоанн, ты гораздо сильнее этих сомнений. Не сомневайся. Ты блажен. Не сомневайся. Ты не все понимаешь, но не сомневайся. Я думаю, человеку, как Иоанн, этого было достаточно. Ему не объяснили все, ему этого было достаточно. У него пришел мир там в тюрьме. Он вспоминал все эти истории, когда в Ветхом Завете люди проходили через испытания, но они были благословенны, они были блаженны. И он вспоминал, начал вспоминать наверняка, что верующий не будет постыжен. Эти слова его поддержали. И это урок для нас тоже. Иисус не игнорирует, когда вот мы попадаем в такую полосу, в такое положение, когда Бог действует в других людях, да, а вас вот ничего не меняется. Да. Иисус не игнорирует. Он просто призывает доверять то, что мы слышали, то, что мы знали, то, что мы видим. И верить, что мы, несмотря на то, что мы, образно говоря, в тюрьме, мы блаженны. Довериться слову, а не чувствам. Когда ты в тюрьме, ты не чувствуешь себя блаженным никак. Но если слово Иисуса к тебе обращено, что ты блажен, не сомневайся, то значит так оно и есть. Ну какой ты блажен, если ты в тюрьме? Знаешь, что Ирод может сделать? Он может тебе голову вот так вот запросто отрубить. Какое блаженство? У него там, его окружают вообще люди развращенные, испорченные. Ты сейчас под такой каток попадешь, Иоанн. Ты же служил Богу. Ты же предтеча великого царя царей. Где, что же за блаженство такое? Что же это за царь? Что же за царство Божие, которое приблизилось? Все вот там ты проповедовал, там тебе проповедовали, папа тебя учил там доверять Богу. Ты слышишь от верующих, да? Ну где же это блаженство, да? Но Иоанн поверил. И мы должны в таких ситуациях поверить и не считать вот эти вещи странным приключением, как Петр нам говорит. Довериться, что мы, я знаю, кто я в тебе. Вот как мы пели, я знаю, кто я в тебе. Я знаю это не потому, что вот все хорошо, и это все видно, да. Зачастую это не видно, зачастую это все противоречит, но ты верую отвечаешь на Слово Божие. Я знаю, кто я в тебе. Я знаю, кто в тебе. Я знаю, что верующий не постыжен. Я знаю, что я блажен. Может, у вас какая-то такая тюрьма сейчас, вы как Иоанн, у других прямо вот эта вот книга деяний, она сбывается, а вы как бы вот так вот. Пусть это будет поддержка. Не все надо понимать, просто доверять Слову Божьему. И поддержка тоже, что великие мужи Божии, как Иоанн, проходили через такие кризисы. Это нормально. Я как бы, это не только со мной такое или с вами произошло. Что-то не так, как так? Вот у всех Бог действует, а во мне. Что-то, может, не так со мной? Нет, все нормально. Это воля Божия и это блаженство. Довериться Слову Божьему. Иоанн, конечно, доверился. Дальше с 24 по 28. Когда же посланные Иоанном ушли, начал говорить народу об Иоанне. Что смотреть ходили вы в пустыне? Трость ли ветром колеблюма? Что же смотреть ходили вы? Человека, одетого в мягкие одежды, но девающие, пышные, роскошествующие, находятся во дворах царских? Что же смотреть ходили вы? Пророка? Да. Говорю вам, больше пророка. Он тот, о котором написано, вот я посылаю ангела моего пред лицом твоим, который приготовит путь твой пред тобой. Ибо говорю вам, из рожденных женщинами нет ни одного пророка больше Иоанна Крестителя, но меньше в Царстве Божьем, больше его. И люди, которые вот тоже видели, как с Иоанном поступили в тюрьму, и все, они тоже, им тоже нужна была поддержка. Да? Иисус вам говорит, вот вы ходили в пустыню, кого вы там хотели видеть, пророка? Да, и он и есть пророк. Более того, я вам скажу, это самый великий пророк. Он даже, получается, более великий, чем Моисей. Это великий пророк. И вы крестились от него, и все правильно. И все, что он говорил, это все правильно. И народ, для народа была, конечно, поддержка. Потому что они тоже не понимали, как же так, вот Иоанн Креститель, ну, в тюрьме, и все. Но Иисус здесь такую вещь хочет сказать. Потому что люди смотрят на Иоанна Крестителя. Вот он в тюрьме, да? Мы смотрим на наши трудные обстоятельства, а потом мы говорим про величие и про любовь Божию, да? И мы вот это величие, силу Христа, любовь Божию применяем вот на нашу жизнь. Нам кажется, что раз Иисус любит, раз Он силен, и все, вот сейчас, вот в этой жизни, вот сейчас, ну скоро, ну завтра должно все наладиться. Это же, ну Иисус же любит меня, да? И Иисус здесь хочет, и Он делал очень много чудес, Он воскресил, да? И он понимал, как люди, они думают, что Иисус вот сейчас спасет вот эту жизнь, изменит вот эту жизнь, и эти римляне, ироды, они исчезнут. Титаник не потонет. Они вот так вот думали. Иисус спасет Титаник. Титаник не потонет. Вот так они относились. И Иисус со всеми чудесами, со всеми этими свидетельствами, силой Божией, он напоминает, послушайте, Царство Божие, которое приблизилось, оно важнее, чем эти временные изменения, чем эти даже временные исцеления или воскрешения. Царство Божие, оно гораздо важнее. И Иисус переключает их именно на грядущее царство, не на этот век, а на царство, которое придет. Иисус пришел с новым царством, с новым миропорядком, с кардинальными изменениями. Этот мир, Иисус честно говорил, будете иметь скорбь все равно. Будете иметь скорбь. А даже при всей верности Иисуса, при всей вашей вере, все равно вам не избежать скорбь. Как бы вы ни верили, скорбь все равно она будет. Если вы слышите послание о вере, доверяй Богу, и Бог исполнит твое слово, Бог благословит тебя, и вы думаете, что вот это все для этой жизни, вот сейчас в этой жизни все будет благословено, вы неправильно понимаете. Иисус пришел, и Он помогает нам в этой жизни. Но самое главное Его благословение, чтобы мы попали в Царство Божие. Потому что быть в Царстве Божьем, это гораздо более величественно, чем вот Иоанн Креститель. Они думают, Иоанн Креститель, вот это да. Но если вы в Царство Божие попадете, будет в 100 раз лучше. Вы будете более блаженны, вы будете более велики. Нацельтесь туда, а не просто вот там на эту вашу проблему с римлянами. Нацельтесь туда, на Царство Божие. И вот мы тоже часто забываем, как христиане, у нас есть обетование и все, но мы можем забывать, что мы спасены в надежде. Мы спасены в надежде. Мы, и все творение, оно стенает и мучится. И так будет, пока Царство Божие не придет. И все творение, и даже те, кто имеют начаток Духа Святого, то есть мы, христиане, все равно это страдание, оно будет. Оно будет. Самое главное, что у нас место есть в Царстве Божьем, то, что мы туда, нам открыт туда доступ, что имена наши написаны на небесах. Мы здесь странники. Мы направляемся туда и другим пытаемся помочь. Вот. А сейчас мы просто свидетели, как Иоанн Креститель. Он свидетельствовал об Иисусе. Да? И наша задача не просто избежать всех трудностей, а быть свидетелем других людей, чтобы они попали в Царство Божие. Мы не говорим людям: уверуй в Иисуса, и у тебя все в жизни будет хорошо. Это ошибочное будет послание. Это не так. Все будет хорошо в конце с тобой, если ты веришь с Богом. Если ты доверишься Богу, все будет хорошо, в конце концов хорошо. Но мы не просто имеем в виду только эту жизнь. В Царстве Божьем, после воскресения мертвых, вот это, ты не будешь постыжен. И Иоанн Креститель, он не постыжен. Он в этой жизни как бы не получил. Его потом казнили, мы знаем, да? Вот. Но мы знаем, что Иоанн Креститель... Он не постыжен. И также любой верующий, он не постыжен. Дальше, с 29 по 35. И весь народ, слушавший, и мытари, воздали славу Богу, крестившись крещением Иоанновым. А фарисеи и законники отвергли волю Божию себе, не крестившись от него. Тогда Господь сказал: с кем сравню людей рода этого? Кому не подобны? Они подобны детям, которые сидят на улице, кличут друг друга и говорят: мы играли вам на свирели, вы не плясали. Мы пели вам плачевные песни, вы не плакали. Ибо пришел Иоанн Креститель, ни хлеба не ест, ни вина не пьет, и говорите в нем бес. Пришел сын человеческий, ест и пьет, и говорите: вот человек, который любит есть и пить вино, друг мытарям и грешникам. И оправдан премудрость всеми детьми ее. Да, вот... Люди воздали славу Богу, потому что так Иисус сказал об Иоанне. Вот. Они же крестились от Иоанна Крестителя. Ну, это, конечно, было для них поддержка. А фарисеи они, и законники, они не крестились. Они не считали, что им нужно покаяться. Они считали, что с ними все в порядке. Спасение, да, нужно вот этим мытарям, там каким-то, может, язычникам нужно, блудницам, да, им, конечно, нужно. А нам они не считали, они не каялись, потому что они не крестились, потому что они не считали, что им нужно покаяться. Они считали, что они исполняют закон, что они очень религиозны, что они молятся, десятину дают, в синагогу регулярно ходят, праздники соблюдают, и вот все. Как бы они все там, да, но они отвергли волю Божию, здесь сказано. И вот эта вот праведность, она вызывала у них критику. Они критиковали все. Они, понимаете, я вот по себе знаю, когда я чувствую себя так духовно сильным, да, очень часто я чувствую себя, как этот сотник, недостойный. Но иногда я чувствую себя, у меня ничего не получается. И вот когда я так себя чувствую, у меня все хорошо получается, я начинаю высказывать мнение или думать мнение про все других людей или другие ситуации. И я замечаю, как мне начинает, я легко начинаю критиковать других. Потому что, кажется, я вот на таком положении, да, я все вижу хорошо, вот это так надо, это так. И я начинаю, да, но когда я чувствую свою недостоинство и греховность, да, тогда я... Да кто я такой, какие-то мнения там давать, осуждать людей? Мне легко не осуждать людей, потому что я сам чувствую, что я сам грешник. Но вот когда я не чувствую свою недостоинство, греховность, не нуждаясь в покаянии, вот тут и начинается. И вот так вот с этими фарисеями получилось. И Иоанн слишком аскетичный. Это вообще там в пустыне живет, ест непонятно что, это вообще, да? Не, это что-то не то. А Иисус, наоборот, слишком что-то легко у него все. Ест, пьет, все. То есть и Иоанн не тот, и Иисус не тот для них, да? Потому что они чувствуют, что вот у них такая золотая середина, они правильные, все люди должны стать, как они, да? И они вот раздают эти мнения. Иоанн такой, Иисус такой, но все не то. Когда человек, он живет в своей правильности, он будет критиковать других. Все будут критиковать. И иногда это будет доходить до глупости, да? Вот то, что они как бы, ну ладно, Иоанн Креститель слишком радикальный, слишком аскетичный. Но вот Иисус, так и Иисус вам тоже, то есть как бы вам не угодишь. Очевидно, была проблема, что была проблема в самих фарисеев. У них не было вот этой вот мудрости. Знаете, я такую вещь заметил, когда я проповедую, например, из Библии, с кем-то беседую о том, что Библия призывает к святости. Что святость должна произойти, святость фарисейскую, иначе ты не войдешь в Царство Божие. Когда я вот такие вещи проповедую, я иногда чувствую от людей, о нет, ну это слишком строго, все-таки мы по благодати спасены, ты как, ты закон, как будто ты проповедуешь. И люди немножко так, они не хотят такое слышать и считают, что призыв к святости это не к ним, хотя Библия об этом говорит очень много, да? И вот эти, вот они так относятся, да, святость, ну, нет, слишком, это слишком кость, это нет, наверное, не к нам относится. Потом, когда этим же людям говорю про благодать, почитай себя мертвым для греха, ты свободен от греха, да, ты новое творение, грех уничтожен кровью Иисуса Христа, когда я им говорю вот эту радостную, легкую вещь, да, они, у них другая реакция. Нет, это слишком легко, нет. Что-то должно быть, какие-то дела должны быть. Что-то должно быть такое. И они благодать не принимают. Там, когда их к святости призываешь, они святость не принимают. Когда им говоришь про благодать, они и благодать не принимают. Они какую-то середину свою находят. Да? Я встречался с такими людьми. Причем это хорошие христиане, но вот они просто думают, что они не поняли вот эту глубину своего греховного падения. Они не понимают, насколько важна и должна быть святость, и в то же время не понимают, что только с помощью благодати этой святости можно достичь. И вот они какую-то середину они заняли. О, нет, это нет, мы не так христианство и Библию представляем, это слишком радикально, это вообще. Ну и это слишком легко, нет. И получается, что люди ни то, ни другое не принимают. А это происходит, потому что человек занял вот эту самую праведную позицию, и не понимает нужду в покаянии, не понимает нужду в благодати. Поэтому ни призыв к святости, ни стремление к святости не будет, как у фарисеев. Они что-то делали, но они ограничились, да? И не будет понимания благодати глубокой. Вот как у фарисеев, они не поняли эту благодать. Зачем? Зачем? И они не понимали. И вот это все идет от того, что мы начинаем гордиться, считать, что мы праведные какие-то там, не такие уж мы и плохие, и мы не чувствуем себя как сотник, недостойный. Вот от этого все идет, от нашей гордости, самоправедности. Хотя вроде бы сказано, праведность наша как запачканная одежда. Ты что, ты себя с Иисусом сравнивай, да, а не с другими там людьми. Иоанн Креститель проповедовал, кривизны выпрямятся, да. Фарисеи не считали, что они прямые. А вот это другие вот кривые, они прямые. Ну и вот видите, как они отвергли волю Божию, Иоанна Крестителя они отвергли, а теперь они Иисуса отвергли. Они не поняли, что святость должна быть гораздо глубже. Они не испугались, когда им говорили, лопата лежит, Бог очистит свое гумно огнем. Они к себе не относили. Когда читаешь Библию, когда ты вот занимаешь эту самоправедность, и когда там говорится, что, ну, сравни себя надо со Христом, ты это игнорируешь. Ну и тоже, когда учение о благодати идет, ты тоже это игнорируешь, потому что ты думаешь, я как-то посередине, все нормально. И вот в этом нету мудрости, ну, оправдана премудрость всеми детьми ее. И зато потом начинаешь критиковать других и другим говорить, как надо жить. Иисус – друг грешников, да? Вот если этого нет покаяния, то я сам взаимоотношением со Христом не наслажусь, да? И других буду тоже критиковать, что они вот так вот просто по благодати ходят, радуются. Я буду считать, что они недостойны. Это вот все идет от самой праведности, от того, что нет вот этого глубокого покаяния. И не ужасаюсь я в своем грехе. Вот это не мудрость. Дальше, с 36 по 50, последний отрывок. Некто из фарисеев просил его вкусить с ним пищи, и он, войдя в дом фарисея, возлег. И вот женщина того города, которая была грешницей, узнала, что он возлежит в доме фарисея, принесла алабастровый сосуд с миром. И, став позади у ног его и плача, начал обливать ноги его слезами и отирать волосами головы своей, и целовала ноги его и мазала миром. Видя это, фарисей, пригласивший его, сказал сам себе: «Если бы он был пророк, то знал бы, кто и какая женщина прикасалась к нему, ибо она грешница». Обратившись к нему, Иисус сказал: «Симон, я имею нечто сказать тебе». Он говорит: «Скажи, учитель». Иисус сказал: «У одного взаимодавца было два должника. Один должен был 500 динариев, другой 50. Но как они не имели чем заплатить, он простил обоим. Скажи же, который из них более возлюбит его?» Симон отвечал: «Думаю, что которому более простил. Он сказал ему: «Правильно ты рассудил». И, повернувшись к женщине, сказал Симону: «Видишь ли ты эту женщину? Я пришел в дом твой, и ты воды мне на ноги не дал. А она слезами облила мне ноги и волосами головы своей оттерла. Ты целования мне не дал, а она с тех пор, как я пришел, не перестает целовать у меня ноги. Ты головы мне маслом не помазал, а она миром помазала мне ноги. А потому говорю тебе, прощаются грехи ее многие за то, что она возлюбила много. А кому мало прощается, тот мало любит. Ей же сказал: прощаются тебе грехи». И возлежавшие с ним начали говорить про себя, кто сей, что и грехи прощает. Он же сказал женщине: вера твоя спасла тебя, иди с миром». Симон, он симпатизирует Иисусу, учитель. Он видит эти чудеса, он приглашает его в дом, ему хочется послушать Иисуса, вот, но он не дал воды омыть ноги. А это по тем временам, это говорит о том, что он интересовался в Иисусе, но не до конца его как бы уважал и почитал. Как бы. Люди ходили тогда босиком, ноги пыльные, они вот так вот ложились там, ну, не как вот мы там сидим, ноги под столом, и, неважно, ну, вот так вот там было. То есть, понимаете, да, омывали ноги тогда, в сандалии ходили, все пыльное, омывали ноги. Ему надо было просто там слуге или кому-то дать, назначить, чтобы воды, и чтобы там они омыли. Он это не сделал. То есть, это было, ну, такое серьезное, это о чем-то говорило. Да? С другой стороны, Иисус называет его по имени Симон. Это значит, что Иисус любил этого фарисея. Да? Он, как бы, Иисус не относился к нему, а там порождение ехидны, как он к другим фарисеям относился. Нет. Этот фарисей, возможно, раз у нас его имя, потом он стал, может быть, христианином, он, может, извлек какие-то уроки. То есть то, что имя его и то, как Иисус к нему обращается, как бы с определенным уважением, что ли, это говорит о том, что для Симона, ну, как бы, не все потеряно, как бы его сердце не ожесточено. И все-таки он сделал вот эту вот ошибку. Он не дал вот этой вот воды, он сомневался. Его сердце, скажем так, не полностью было с Иисусом, да, по сравнению с этим сотником, например, да. Или вот с этой женщиной, да, то есть контраст, да. И вот, то есть у него были сомнения в Иисусе. И вот, братья и сестры, я вот тоже хочу такую аллегорию сделать, такую иллюстрацию, может быть, неожиданно, и все-таки. Вот, братья и сестры, вот мы пришли в церковь, мы, Иисус нам важен. Так же, как для Симона. Мы хотим послушать Слово Божие, изучение. Очевидно, Симон хотел послушать учение Иисуса. Он видел, что Иисус есть что сказать, что он учит властью. Это, конечно, его привлекало, и он с радостью пригласил Иисуса к себе домой. Вот, но в отличие от этой женщины, да, а эта женщина что? Там как получалось? Она услышала, пришла там, ну, может быть, без разрешения там, вошла с Иисусом. Многие люди ходили, и, может быть, кто там, слуга или сам фарисей, не сказал нет, потому что он как бы, ну, может, она с учителем, не понять, это учитель, как он вообще, он там ест с грешниками. В общем, она прошла, но она, вот это мира, это такое, ну, как духи, что ли, да, благоухание, оно дорогое. И она сосуд этот принесла, вливала на ноги Иисусу, да, она плакала, отирала своими волосами там, целовала ноги, да, представляете, контраст, да. Вот эта вот женщина, как она тянется к Иисусу. И вот Симон фарисей, да? То есть она, такая аллегория, она дала Иисусу уважение, поклонение. Она в прямом смысле склонялась у его ног. Поклонение, да? Она была грешница, по всей видимости, она плакала, она понимала, что это Иисус пришел, Царство Божие приблизилось, она вот такая грешница, и она чувствовала стыд, она чувствовала недостойность себя за те ошибки, за то поведение, которое у нее было. И вот ей все сейчас стало сейчас стыдно, она все вспомнила ту истину, которую родители учили, ну и так далее, и так далее. Ей было стыдно. Она плакала, и она поклонялась. То есть у нее было, это было понятно, что она кается. Это ее такое вот покаяние, да. У нее было, да, а фарисеи, они, видите, они не имели нужды в покаянии, хотя некоторые, как Симон, они интересовались в Иисусе, то есть она не дала вот это, то есть он не дал вот это вот покаяние. Вот, братья и сестры, вот мы приходим в церковь, вот нам важно, важно Слово Божие, но вот у нас есть музыкальное поклонение, да, сколько там, полчаса перед проповедью, да. Вы поймите, братья и сестры, это наша возможность, как эта женщина, поклониться Иисусу. Чтобы не получалось так, чтобы мы пришли сюда, в церковь, опоздали на поклонение, сели, как Симон. Да, интересно, сейчас я послушаю, что тут интересно скажет. То, что нам скажут, это важно. Это хорошо, что вы, как Симон, тянетесь к Иисусу и хотите слушать его. Это хорошо. Но давайте пойдем дальше. Поклонение вот это вот музыкальное, это как наша возможность поклониться. Может быть, с какими-то чувствами, да, с признательностью. В покаянии, но с благодарностью и с верою поклониться Иисусу, да, пропеть эти песни от сердца, да, они будут как благоухание для Иисуса. И я боюсь, что иногда мы недооцениваем важность этого поклонения, и мы ведем себя как Симон. Понимаете? Вот давайте как бы услышим вот этот вот упрек: «Ты воды мне не дал». Да, ты пришел в мой дом, ты хочешь услышать мое слово, но ты, у тебя отношение такое, поклонение, что ты как будто не до конца мне доверяешь. Ты как будто хочешь посмотреть, а что я для тебя сделаю. Как будто ты еще не полностью отдал мне свое сердце. Как будто ты еще решаешь, так пойдешь ты или так. Полностью ли ты мне доверяешься или нет. Как будто ты, чего-то ты сомневаешься. Симон, он очевидно, он сомневался немножко. Он все это видел. Но Мессия ли, Господь ли, лично Он для себя это еще не сделал. Если Господь Иисус для нас, давайте Ему поклоняться. Серьезно относиться к музыкальному поклонению. Это наша возможность. Не просто сидеть и слушать, да? Но поклониться Иисусу, дать Ему как бы вот эту вот воду, это благоухание. Понимаете, братья и сестры, понимаете смысл? Симону было важен Иисус. Но его сердце не на 100% было. Неужели мы будем тоже, как Симон, интересоваться Иисусом, но наше сердце, оно будет сомневаться и не полностью принадлежать Ему? Но это все идет, это все идет. Вот здесь такая эта самая притча: 500 динарий и 50 динарий. 1 динарий – это заработная плата одного дня. То есть это примерно, если сколько у нас сейчас в Москве? Ну, допустим, 50 тысяч зарплата средняя, допустим. То есть полтора месяца – 75 тысяч. То есть один 75 тысяч рублей задолжал, другой там 500 динариев, там, ну сколько умножьте, это больше года, полтора года, да, или сколько работать. Вот за полтора года сколько там человек зарабатывает, да. То есть один столько задолжал, другой столько задолжал, тоже приличная сумма, но 50 динариев, да. Ну понятно, кто будет больше любить, кто больше задолжал, да, это понятно. Симон, понимаешь? Да, все, это понятно, Симон это понял. И у меня вот тоже вопрос такой: ну хорошо, она нагрешила там, все, чего ей учили, она отвергла, да, она как блудный сын все это разбазарила и вела себя так. И все, ну, понятно, ее простили, конечно, она сейчас будет, ей легко как бы ценить благодать. А я, допустим, старался, там, может быть, я там подростком верил в Иисуса Христа, и я не жил этой беспутной жизнью, я всегда старался жить праведно перед Богом, да. Я не могу сказать, что я там, как какие-то там, рассказывать истории, что я там куда-то там... Я был в воскреске. Стал юношей, уверовал в Господа. Вот эти люди, они задолжали много. А я? Что, я теперь не могу любить Иисуса и поклоняться? Да? Иисус не говорит, что надо, чтобы по-настоящему его любить, надо много-много задолжать, нагрешить, только потом ты можешь как бы быть спасенным по-настоящему и благодарить, и воспевать, там, и слезы проливать. Ни в коем случае он это не говорит. А как же так? Вот если Иисус не хочет, чтобы, Иисус хочет, чтобы мы жили праведно. Но вот эта притча, она же показывает. Но 50 динариев ты, то есть как бы Симон, вот Симон, он как бы 50 динариев всего задолжал по сравнению с этой женщиной. Она 500 как бы, да? Но ты-то тоже задолжал. И ты-то тоже не можешь вернуть. Ты не сравнивай себя с блудницами, да, с мытарями. Ты-то тоже должник или не должник? Должник. Ну вот. Как ты этот долг отдашь, даже пусть 50 динариев? Только по благодати. Ты тоже можешь благодарить Бога и поклоняться Ему, и считать, что праведность твоя как запачканная одежда. Не обязательно пуститься во все тяжкие, чтобы осознать благость и ценить милость. Не обязательно. И в принципе это тоже Симон должен был понимать, как фарисей, как человек, который читает Библию. Но зачастую так получается, да, кому много прощено, тот и ценит эту благодать и держится. Ему вроде бы как бы легче понимать, кем он был и кем он стал в благодати. Ну да, так бывает, но это не значит, да, что если кто-то из вас с детства, с юношества следует за Христом, это не значит, что у вас не получится искреннее покаяние, искренняя вера, неразделенное сердце, все получится. Просто надо вспоминать то, что сравнивать себя со Христом надо, а не с другими. И тогда ты поймешь, что эти 50 динариев, это тоже будь здоров. Кто сей, что грехи прощает? Вот опять, да? Да, Иисус на земле, Он имеет власть прощать грехи. Но важна вера. Вера твоя спасла тебя, иди с миром, Он ей сказал. Для нее, представляете, какая это была поддержка. У нее ничего, кроме веры, вообще не было. Она все нагрешила, все растеряла. Она была грешницей, может быть, блудницей она была. Все, у нее ничего, вот ничего у нее не было. Ну что ей теперь, в ад идти? Ну, в принципе, если она в ад пойдет, будет справедливо. Все, что у нее могло быть, это вера на милость Божию. Иисус ей это дал и сказал, иди с миром. Иди с миром. И она поэтому так поклоняется и готова отдать всю свою жизнь, не только там это миро, и любить Иисуса, и служить Ему, да? Вера твоя спасла. А вот фарисей этот, он не имел этого мира. Он имел мир только вот то, что в своей самоправедности. И сравнивал себя с другими. А, есть гораздо хуже, но я не такой плохой, я чувствую себя лучше. Вот так вот, этот мир, он всегда будет непостоянен. А когда ты понимаешь, что твой мир приходит не от твоих успехов, а от того, что Христос сделал, что только благодатью ты спасен, что без благодати ты несчастный грешник. Когда ты понимаешь эту благодать, вот этот мир приходит, что ты тоже спасен только по вере. Вера твоя спасла тебя, иди с миром. Очень важна вера, очень важна вера. И вот в заключение. Кто-то, может быть, болеет, вот как это, ну, слуга вот этого сотника. Да? Кто-то, может быть, в тесненных обстоятельствах среди вас, вот как Иоанн, да. Кто-то, может быть, плачет духовно, вот как женщина оплачивала духовно свое несовершенство, да, ей было стыдно, да. А кто-то, может, как Симон, думает, ну, я уж не такой плохой, как бы, не как вот эти, да. Но всем вот этим группам, в каком бы состоянии вы бы сейчас ни находились, нужно одно, нужна вера. в Иисуса и в Его Слово. Аминь. Какое бы состояние, в хорошем, в тяжелом, вообще в затяжном тяжелом, нужна вера. И Иисус говорит, блажен, кто не усомнится во мне. Нужна вера, братья и сестры. Вот этот урок, вот эта глава, она нас учит. Иисус пришел в Капернаум. Иисус пришел на нашу планету. Иисус пришел в мою жизнь со всей силой и со всем настоящим благословением. Я должен отреагировать верой. Я должен отреагировать верой то, что Библия говорит про Него, и то, что Иисус обещает в Новом Завете, в Слове для меня. Я должен проявить веру. Именно вот эта вот вера в эту незаслуженную благость, она делает, реализует это спасение и делает все эти вещи духовные эффективные. Без веры невозможно угодить Богу. Поэтому Иисус пришел, образно говоря, в наш Капернаум. Давайте брать пример сотника и верить так. Аминь.